Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Передача данных.
Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Вчера традиционно вечером уговаривала ребенка бросить игру и приступить к выполнению домашнего задания. Не сработало. Сегодня по этому поводу, ну, конечно, и не только поэтому, все в передаче данных, директор научно-исследовательского центра креативных индустрий, руководитель мастерской игр для обучения studiogame.ru, директор школы будущих президентов, член координационного совета по делам молодежи в науке, научной и образовательной сферах, кандидат экономических наук Алексей Ильин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, нам материал. Так, собралась. Как игры и геймдизайн меняют все-таки нашу жизнь? Ведь я уверена, у медали всегда две стороны, и есть не только вот это мое нытье, ну, хотя оно объективно и актуально, но есть, конечно же, и полезная сторона. Правда ли это, что они меняют от медицины до большой политики? Но я даже себе не могу представить, как.
Все верно. Я хочу обратиться в первую очередь к дорогим родителям, как отец, дорогие коллеги. Что хочу вам сказать? Во-первых, конечно, вы немножечко правы в той части, что существуют ситуации, условия, когда компьютерные игры, в которые играют наши дети, приводят к каким-то там внутренним раздражениям, усилениям агрессии и так далее. Но это происходит только в одном случае. Если человек, ребенок, который приходит в компьютерную игру или в какую-то другую игру, уже находится в состоянии эмоционального возбуждения, он уже находится под давлением, у него там, не знаю, в школе его булят или еще где-то что-то происходит, и он играет в игру с незнакомыми людьми, и в этой игре с незнакомыми людьми у него нет возможности найти пространство доверия и какой-то безопасности. И в этой ситуации те его эмоциональные переживания не находят нормального выплеска и скорее только вот, разрастаются, увеличиваются, эскалируются. В этом смысле, конечно, опасения родителей основательны, и если родитель опасается, что игрушка научит ребенка плохому, и он позволяет ребенку, придя со школы в нервном состоянии или после ругани, пойти как бы садиться за компьютер, это, конечно, не очень хорошо. Но есть совсем другая ситуация, когда ребенок находится в состоянии осмысления, переживания, работы там, с информацией, что угодно, и играет в компьютер со своими друзьями, с одноклассниками, в команде, то у него формируется совсем другая логика поведения. По большому счету, у нас в нашей голове есть так называемые зеркальные нейроны. Мы, когда видим, что кто-то делает какие-то вещи, предметы, мы это очень быстро набрасываем на себя. Ну, мы учимся с вами когда-то так, в самом маленьком возрасте, в детстве, мы младенцу показывали ложечкой, вот так нужно кушать, он смотрел, и у него формировались за счет зеркальных нейронов свои стереотипы поведения. Поэтому если ребенок играет даже в страшную стрелялку, но в команде, он учится командному взаимодействию и так далее, это в целом хорошо, оно формирует у него соответствующие зеркальные нейроны, и это работает. Более того, существует огромное количество, медицинских состояний, в котором игры показаны к применению. Из там, самых интересных. Во-первых, существует всем известная, мы с вами играем в Тетрис, да, и вот, казалось бы, очень простая игрушка, но она очень хорошо помогает справиться с депрессивными состояниями, с посттравматическим синдромом, с какими-то паническими атаками. Почему? Потому что мы с вами приобретаем точку опоры, и у нас появляется ощущение, что мы управляем немножечко реальностью, ну, пускай реальностью на экране. Это дает точку опоры, и психологически сердечный ритм немножко выравнивается, дыхание выравнивается, человеку становится полегче. Другой момент. Когда люди находятся в очень эмоционально возбужденном состоянии, в агрессивном состоянии, необходимо их синхронизировать. Если мы дадим им возможность поиграть в одну и ту же игрушку, просто в одном помещении, каждый играет в одну и ту же игрушку, испытывая похожие эмоции. Они проживают общий опыт, включаются такие древние слои нашего мозга, которые отвечают за пребывание в стае, и вдруг, будь это друзья, родители, одноклассники, кто угодно, неважно, они вдруг начинают друг к другу относиться потеплее, потому что вместе пережили какой-то опыт. Ну и, наконец, самый классный момент, мне очень нравится, это как используют игры для снижения болевого синдрома. То есть в ожоговых отделениях больниц самое там, тяжелая больная история, это когда перебинтовывают ожогового пациента, потому что это очень больно, страшно и так далее. Но если вы оденете на пациента, значит, гарнитуру виртуальной реальности, в которой будет какая-то игрушка, где он в снежных сугробах снежками воюет со снеговиками и так далее, у него мозг будет включать сигналы, что вокруг снег, как бы холодно, все нормально, безопасно. И по замерам медиков от 50 до 30% снижение болевого вот этого синдрома, болевого шока.
А если я надену эти виртуальные очки, очки виртуальной реальности, где я, например, стану, ну, супер, с какой-то, обладать суперсилой, то мозг у меня что воспримет? Это можно, получается, сделать людей умнее, сильнее, ловче?
Ну, я вам могу сказать так, по крайней мере, какие-то процессы притормозить можно. В 2019 году удалось поработать немножко с японскими коллегами, по части геронтологии. В Японии, ну, известно, значит, к пожилым людям отношение особое. И они очень много применяют игровых технологий для того, чтобы, во-первых, профилактировать деменцию, а во-вторых, увеличить двигательную активность пожилого человека. Если я играю в, ну, какую-нибудь игрушку с видеофиксатором, с большим телевизором, когда надо руками, ногами махать, и я вижу, что мой аватар на телевизоре машет руками в одну сторону с определенным тактом. Я старенький человек, мне вроде бы так не получается, но я стараюсь стремиться вот повторить его движение. И коль скоро я стремлюсь повторить движение, наступает момент, когда я смогу его повторить. Он захватывает мои движения и всегда чуть-чуть добавляет побольше. Он меня как будто бы тренирует. То же самое с ментальной гимнастикой. Если я играю в какую-то игрушку, которая направлена на профилактику деменции, мне необходимо, ну, игра с обратной стороны фиксирует мой прогресс, и она показывает, ну, и понимает, что мне нужно сейчас дать чуть-чуть посложнее упражнение, а вот здесь можно дать чуть-чуть полегче. И вот она чередует сложнее, легче, и те японцы, которые регулярно вот такими ментальными тренажерами, физическими тренажерами пользуются, у них, конечно, с деменцией и с всевозможными дегенеративными заболеваниями ситуация не такая страшная, а мы все как бы играем, и старые, и молодые. Одно дело, когда вы специально идете в какой-нибудь кабинет лечебной физкультуры, это нужно встать, пойти, это сложно, тяжело.
Электрофорез.
Ой, страшное дело. А другое дело, если вы просто встали к своему телевизору, у вас на телевизоре висит веб-камера, которая считывает ваше движение, она считывает движение, обратная связь в игру передает, как вы там двигаетесь, вам начисляются какие-то виртуальные баллы, говорят, какой вы молодец и так далее.
Ой, еще скидку надо в этих супермаркетах за эти баллы, тогда это же вообще будет безотказно.
Это можно, конечно, тоже можно. А еще один пример вам про игры с нейросетями. Мы недавно это как бы следующая, так сказать, волна. И родители еще массово не жалуются на нейросети, но вот скоро начнут, предвосхищая жалобы родителей. Недавно мы с моим коллегой проводили социальный эксперимент на его детях.
Сейчас аккуратнее, осторожнее. Социальный эксперимент на детях.
Мы как родители на своих детях, ну, в некотором смысле социальный эксперимент имеем право ставить. Вот, дети ж наши, поэтому ставили эксперимент по тому, где... Ну, во взаимодействии с кем? С живым человеком, учителем или с нейросеткой у ребенка будет чуть больше усвоения по какой-нибудь, ну, такой довольно специфичной узкой теме. Взяли тему для шестиклассника про плоских и кольцевых червей. Mm-hmm. Ну, казалось бы, ну, не такая популярная, мы в каждой бытовом общении не часто про эту тему говорим, мягко скажем. Ну, ребенок послушал живого учителя и потом... Значит, по одной теме, там, по плоским червям послушал живого учителя, по кольцевым червям пообщался с нейросеткой. Результаты нейросетки, ну, если не на несколько порядков, то в несколько раз точно превосходят результаты учителя. Почему? Потому что нейросетка занимается тем, что регулярно ребенка поддерживает. Ну, то есть она спрашивает ребенка: слушай, а ты что-нибудь про кольцевых червей знаешь? Он говорит: слушай, нет, про плоских знаю, про кольцевых нет. Ты говоришь: ну, я тебе расскажу. Кольцевые, они почти как плоские. Вот как ты думаешь, вот если вот такие и такие, вот они чем отличаются? Ребенок что-то говорит, ты ему говорит: молодец, вообще ты умничка.
В диалоге находятся все время.
Абсолютно, в постоянном диалоге и в поддерживающем диалоге. Чего не хватает нам часто в воспитании, в работе со своими детьми и в школе? Мы большому классу учитель школьный не успевает дать поддержку каждому.
Ну, позитивное подкрепление, да, это очень важно, но учителя тоже люди, как говорится. Но смотрите, а это вот, это правда жутко интересно, и мы часто говорим о том, какие профессии уйдут благодаря искусственному интеллекту и нейросети, и об учителях тоже очень часто ведутся эти разговоры. Но я вот представила, ну, один раз я поговорю вот так в поддержанном диалоге, второй раз, но наш организм такой хитрый, что он ко всему привыкает и начинает, так сказать, искать более простые пути, главное выжить, все остальное не важно. То есть и нейросетка должна будет обучаться, и более хитрые какие-то пути вот этих поддержек, диалогов выстраивать. А, получается, что так, да? Потому что она же не эмпат, она же не может быть вот человеком,
она
который
поглотит
по голове.
И в этом смысле мы не требуем с нее какой-то вот воспитательной функции. То есть здесь важно, да, разделить. Есть функция такая информационная, когда мы вгружаем в ребенка какой-то блок информации. Угу. И эту функцию нейросетка выполняет довольно хорошо, потому что за счет психологических известных приемов, очень кондовых, но тем не менее она за счет поддержек встраивает в ребенка по полочкам. А второй момент воспитательный, про то, как мыслить моральные ценности, вообще в разговор про ценности, про поведение. Это, конечно, про человека. И мы здесь даже не претендуем на какую-то позицию нейросетки, человек с этим справляется лучше. Просто сейчас стоим на пороге того, что у нас есть, с одной стороны, есть большая игровая индустрия, которая может давать ребенку моментальную обратную связь. А те, у кого есть домашние животные, сейчас извините за страшное сравнение, но когда мы с вами воспитываем своего домашнего питомца, мы знаем, что очень важно сразу же давать обратную связь. Ну, иначе, если ты сказал там своему питомцу, что он что-то не так сделал через день, у питомца никакой логики связи не возникнет. То же самое с человеком, но мы почему-то про это забываем. То есть мы написали контрольную работу, и через неделю нам прислали оценку, там, не знаю, тройку за нее. Не образуется обратная связь, что я что-то неправильно сделал. Возникает
абсолютно
только...
верно. Вот это есть, ведь не... я даже себя ловлю, нетерпение. Мам, ну что мне там поставили? Ну прислали отметку. Я говорю, да нет, и все уже, забыл.
Да,
а что там, какие ошибки?
И уже не актуально, уже не интересно, уже мир ушел далеко, это уже где-то вчерашний день. В этом смысле игра дает эту обратную связь моментальную. С другой стороны, есть нейросетка, которая регулярно может поддерживать персонально, в отличие от... соответственно, живого учителя и иногда родителя, который устал и приходит с работы. И вот мы находимся вот в этой, между Сциллой и Харибдой. Нам теперь нужно найти то пространство, в котором пройдет учитель вместе с родителем вот в эту воспитательную функцию, а это крайне тяжело.
Пример из мифологии вы напрасно привели, потому что это же жутковатые вещи. Хоть у нас как-то более все мягко. Смотрите, у меня сразу возникло... Во-первых, мы еще поговорим о политике, но пока не ушли от образования и воспитания. А где все это брать современным родителям? Вот я чаще всего сталкиваюсь с тем, что моему ребенку, который играет на приставке, играет в компьютерную игру, не хватает чего-то, что будет его параллельно еще и обучать. Только лишь недавно вышло, я даже не помню, что это, он просто вышел и спросил меня, оружие какого бога выбрать, кто круче, Зевс или Посейдон? И я подумала, прошли годы, и ты заинтересовался тем, что они все-таки братья? Вот, потом я ему еще так под шумок про Аида рассказала. Ну, апофеозом всей этой истории было, когда он вышел во второй раз и спросил, а гладиатор, бог чего? Вот, это было достаточно забавно, но вот таких игр не хватает, чтобы ребенок выходил и интересовался более глубже вот тем, что ему было неинтересно по разным причинам в школе. Ну, это не важно, правда, сейчас. И я не знаю, может быть, они есть, а как мне сориентироваться в этом мире, где мне их брать? Дайте мне, пожалуйста, уважаемые специалисты, вот этот сайт, я не знаю, там что, магазин, где я приду и скажу, так, у нас с историей не лады, вот это, я с ним даже поиграю, так, вот это вот сюда, понимаете? Мне этого не хватает. А где это берут? А где взять эту нейросетку, которая меня заменит и будет говорить, Сашуль, да все нормально. Нормально, да ну все, но девчонка, она не подходит тебе. Да это нам не подходит. Давай вот на другое обратим внимание.
Дело в том, что система образования крайне инертна в своих изменениях. И тот бизнес, который обслуживает систему образования, он сейчас построен, ну я очень сейчас упрощу, но тем не менее, он построен на печатании учебников, методических материалов и так далее. То есть это бизнес типографии. И когда цифровые всевозможные компании приходят к компаниям, которые печатают учебники, методички и прочее, говорят, слушайте, давайте мы вот этот кусочек истории превратим в не знаю, там, киноуроки, и по киноурокам, там, по сериалам у нас будут еще какие-то ролевые там, компьютерные игры. Угу. Что им говорят типографии? Говорят, ребят, ну, вы, конечно, классные, но давайте вы лет через 10 придете, у нас еще на 10 лет бизнес-план написан, чтобы отбить те станки, которые мы купили. И это вот эта реальность, в которой мы с вами живем. Ее пока не удается перевернуть. Мы пытались, пока сложно. Есть другая опасность. Опасность социоинженерная, если позволите. Вот если помните, есть была страшная штука с синими китами и со всякими прочими нехорошими тенденциями.
Давайте в интернете. Слушателям напомню, да, это группы суицидального характера, которые запретили, которые подталкивали наших с вами детей к самоубийству. Ну вот сейчас как-то они сошли на нет, но, по-моему, что-то где-то вечно встречается, и за это очень страшно. Я слушаю дальше.
Сейчас у нас с вами сейчас они заменились другой историей. Если вы видите, регулярно в новостях появляются сюжеты, когда подростки там 13, 14, 15 лет по наускиванию кого-то в социальных сетях идут поджигать релейные шкафы на железной дороге, кидать какие-то, не знаю, там, зеленкой заливать избирательные бюллетени, там, ну и так далее, так далее, так далее.
Хулиганство, так.
Хулиганство, да, которых, ну, их наускивают на это хулиганство по-прежнему в сети.
Угу.
Как происходит вот эта социоинженерная атака? Она происходит по принципу, который я только что описывал, говоря про нейросетку. Появляется некий человек в сети, который говорит ребенку то, что ребенок очень сильно хочет услышать. То, что он уже большой, то, что он молодец, то, что если ему что-то не нравится, он может с этим бороться. И вообще родители не авторитет, педагог не авторитет, никто не авторитет.
То есть появляется значимый взрослый и замещает отсутствие вот этого родительской поддержки.
Да. И дальше он говорит, ты должен доказать этому миру, что ты молодец, поэтому пойди и подожги какой-нибудь релейный шкаф на железной дороге.
Какой кошмар, а? Какой кошмар.
Вернусь к играм. И вот здесь игры, в том числе шутеры страшные, ужасные, стрелялки и прочее, дают ребенку иногда вот эту возможность вылить. Ну, то есть, если я прихожу, если я, не знаю, занимаюсь киберспортом как ребенок, да, увлекаюсь, по крайней мере, у меня есть какая-то в школе маленькая киберспортивная команда. Вот я прихожу, и какой-то там час-два часа в день мы с ними тренируемся, играем. Я весь этот адреналин и агрессию вымещаю вот там, в этой игре. Я там чувствую, что я могу что-то кому-то доказать. Да, это виртуальный мир, это сублимат. Но, тем не менее, есть хотя бы какое-то пространство, где я значим, где я молодец, у меня целая команда, и мы там, не знаю, играем в какую-нибудь танковую игру, ездим, там, изучаем эти танки, знаем, какие они бывают и так далее. Это тоже такой кусочек вполне себе развития навыков, компетенций и так
далее. Где это все брать? Ну, я вот уверена, Алексей, что нас сейчас слушают родители и задаются вопросом, где это все брать? На какие курсы пойти родителям, чтобы разобраться и поставить там...
Это галочки? Нужно брать у ребенка. Ну, то есть любой ребенок примерно знает, какие существуют... Миллион игр, которых существует, которые он хочет играть. Вряд ли получится история, когда родитель придет и скажет, на тебе игрушку, играй. И сразу ребенок в пубертате скажет, не-не-не, вы что... Мать, это как-то не для меня. Но если родитель приходит к ребенку и спрашивает, слушай, чувак, слушай, ребенок, а ты по что играешь там? Он говорит, слушай, я в танки играю. Ух ты, интересно, а что за игра? Ребенок начинает рассказывать, что за игра. И если родитель может дать, помните, да, там из советского прошлого базиса надстройка, вот дать надстройку, скажет, слушай, а это ж ты, получается, в танках разбираешься? Ага, говорит он. Слушай, а чем ИС-2 от Т-34 отличается? И ребенок выдает, он говорит, слушай, круто. А ИС-2, он знаешь, когда появился? Говорит, не знаю, ну у меня вот в игре появился неделю назад. А вот ИС-2 появился вот тогда-то в войне. А, говорит, да, такую кампанию мы там проходили. И вдруг у них появляется общая тема для разговора.
Вот. Родителям еще самому надо подготовиться, потому что мы с ребенком как бы общаемся, ну, у нас насчет танков даже рюкзак подобран специально, но я как бы топлю только за советские танки и категорически против всех иностранных, он на меня смотрит, конечно, и просто идет навстречу женщине, а не матери. Но однажды я увидела в этой игре, это называется рандомный режим, когда тебя перебрасывает, допустим, из танка в самолет. И тебя может перебросить в нацистский самолет. Вот это нужно запретить в игре. То есть мне было достаточно сложно. Я как бы воспользовалась авторитетом и правом вето и сказала, что нет, такого не будет. Чувак не понимал, мой чувак 13-летний, он не понимал, что почему так. И вот как бы целый вечер я ему объясняла, почему. Потому что, ну вот, это не то поколение уже.
А вот очень правильно сказали. Вопрос возникает на уже поколенческом уровне. То есть мы с вами, к большому сожалению... С течением времени вот эту родовую связь, ну, утрачиваем. Утрачиваем по разным причинам, потому что мало говорим про свою семью и так далее. И иногда Великая Отечественная война, она же прошла по каждой семье в нашей стране. Ну, то есть в каждой семье есть какой-нибудь предок, который участвовал, был тружеником тыла, страдал, умирал и так далее. Но мы помним ли своих прабабушек, прадедушек и так далее? Висят ли их портреты где-то? У кого-то в семье висят, а у кого-то не висят. У кого-то награды лежат в ящичке, иногда достаются и рассказываются ребеночку, что вот эта награда, это дед там за взятие Берлина получил. А кто-то нет.
Мы затронули с вами и какие-то моральные ценности, и какие-то устои, да, и, в общем-то, ну и пропагандистские вещи в хорошем понимании этого слова. И меня это, правда, радует. Алексей, спасибо вам большое. Буквально прям настольная у нас получилась с вами не игра, а передача данных. Благодарю вас от всей души. Друзья, в гостях сегодня был директор научно-исследовательского центра креативных индустрий, руководитель мастерской игр для обучения studiogame.ru, директор школы будущих президентов, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах, кандидат экономических наук Алексей Ильин.
Передача данных.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.